Money Insight – это единственный в Канаде подкаст на русском языке о деньгах, экономике и личных финансах. Этот проект подготовлен компанией Artem Financial. Мы профессионально занимаемся финансами уже не один год и всегда рады новым клиентам. Список наших услуг, включая калькулятор страховок для приезжающих в Канаду, можно найти на нашем сайте artemfinancial.ca. Поделитесь информацией о нас с вашими друзьями.
Добрый день, слушатели подкаста Money Insight, вашего подкаста о деньгах, экономике и личных финансах. В студии нахожусь я, Артем Бычков. Тема нашей сегодняшней беседы будет страхование автомобилей, страхование жилья. И, соответственно, мы пригласили представителя этой профессии, с которым мы однажды уже делали подкаст. Михаил, добрый день.
Добрый день всем. Добрый день, Артем.
Михаил в какой-то степени является конкурентом. Он занимается также страхованием людей. Он находится в Онтарио. И также по совместительству Михаил занимается страхованием автомобилей и домов. На эту тему будем говорить. Замечу важную вещь. Мы будем по ходу нашей беседы на это акцентировать внимание, но я как бы вначале сам хочу сказать, что страхование, оно у каждой провинции свое, страхование автомобилей, и, соответственно, оно отличается от провинции к провинции. Михаил будет рассказывать про Онтарио, там, где у него есть лицензия. Соответственно, если вы будете слушать другой провинции, это может быть не совсем релевантно к вам. Может быть, другие правила, может быть, другие получения прав, каких-то скидок и так далее. Соответственно, обратите на это внимание, не идите к своему страховому агенту и говорите, вот там сказали в подкасте, значит, у нас должно быть так же. Не во всех провинциях одинаково. Итак, давайте начнем. Михаил, прежде чем мы, как бы я буду задавать вопросы, я бы хотел, чтобы вы рассказали вкратце о себе, хотя некоторые уже слушатели вас слушали, но тем не менее давайте начнем с азов. Кто вы, что вы, чем вы занимаетесь?
Я по второму образованию экономист. Занимаюсь страхованием в Канаде 2001 года. Но я занимаюсь только по Онтарио. И, как вот вы правильно сказали, в каждой провинции свои законы. И у каждого агента своя провинциальная лицензия. Моя лицензия позволяет работать только в Онтарио. Я занимаюсь всем спектром страховок жизни, путешествий, машины, дома, бизнесы, инвестициями через страховые компании только. С банками я не работаю. В принципе, все вот такое короткое резюме.
Понятно, окей. Если у вас есть вопросы, и вы хотите обратиться, найти страхового агента, вот вам я уже нашел. Обращайтесь к Михаилу. Если вы в Онтарио. Окей, давайте тогда начнем с вопроса. Человек приезжает со своими израильскими правами, то есть это может быть как бы немного отступим, это может быть также, например, украинские права, но этот подкаст больше на израильтян, приезжающих сюда. Человек приезжает со своими израильскими правами, у него может быть большой опыт, он может быть там, не знаю, трак-драйвером в Израиле. Как это скажется на страховках? Что нужно для того, чтобы переделать свои права? Можно ли по этим правам какое-то время ездить?
Смотрите, невзирая на то, из какой страны права, украинский, израильский стаж вождения, там, германский, он может быть засчитан только для того, чтобы вы могли быстро сдать на права. В Онтарио есть три уровня прав. Первый G1 выдается после сдачи теоретического экзамена. Он позволяет вам ездить на машине, но только с кем-то, чтобы рядом сидел с кем-то, у кого более высокий уровень прав. Второй уровень, G2, он выдается уже после сдачи экзамена на вождение, позволяет ездить везде, кроме скоростных трасс, хайвеев. И третье, это уже G-Full, окончательная страховка, самая высокая, выдается после сдачи еще одного экзамена. Вы там как раз вот на хайвее сдаете его. И там после него вы можете ездить уже самостоятельно, где хотите, когда хотите, никаких ограничений.
Хоть в космос, понятно.
Можно в космос, по крайней мере, не запрещено. И по закону между получениями G1 и 2, и потом между G2 и G-Full должно пройти не менее года.
Ух ты как! То есть человек, который сдал на G2, он, получается, не может там, кроме как в городе, внутри города, там с улицы на улицу ездить и ждать год.
Он может, в принципе, ехать по
окружной
региональным дорогам, не по хайвеям, там, где скорость, допустим, 80 км в час, а не 100. Потому что это не хайвей, он может там ехать, поехать куда-нибудь на озеро, на пикник, куда угодно. Просто на хайвее, конечно, быстрее и удобнее, но нельзя.
Okay.
Ваш иностранный стаж дает вам право, если его зачтут, не ждать целый год, а сдать быстрее.
Uh-huh.
Вот. Но израильский стаж и вообще никакой стаж, кроме американского, не учитывается для страхования. То есть в Канаде вы начинаете с нуля, и, соответственно, у вас определенные условия вам предъявляют.
Окей. Okay. То есть это влияет, стаж влияет на, чтобы поскорее можно было все сдать, а поскорее это сколько? Можно ли сразу в одном экзамене сдать, и чтобы получить не G2, а сразу полные права?
Теоретически можно. Это зависит от школы, в которой вы будете сдавать.
Uh-huh.
Вот. И да, некоторые сдают, но, понимаете, это же бизнес. Поэтому все хотят, чтобы вот эти инструкторы школы хотят, чтобы вы сдавали больше экзаменов.
Ну, нас коррупции нет, мы просто платим по часам.
Ну, да, поэтому вас понятно. Могут заставить сдавать два экзамена.
Окей, но все равно это можно сделать относительно быстро, то есть там не,
даже ну, не буквально куда. В течение пару месяцев, а то и быстрее.
Окей. Окей, то есть теоретически человек приезжает, сдает теорию, через, не знаю, там, через месяц сдает G2, а потом еще через месяц сдает, или там, через два месяца сдает полный.
Легко, окей. Да.
Это можно сделать также и на рабочей визе?
На рабочей визе можно, да. Нужно быть resident of Ontario. Поэтому там social insurance number не спрашивают. Для страховок он не нужен. Требуются только права. С иностранными правами получить страховку невозможно. Из G1, G1 тоже невозможно. G2 минимум.
Окей. Но если человек на рабочей визе, то сдать можно на права и получить этот G1, G2. Окей.
Да, хорошо. Можно, конечно.
Это будет дороже, если вы знаете, или будет точно так же, как...
Абсолютно все равно.
Окей, хорошо. Что такое человек начинает свой стаж с нуля? И нужно ли что-то привозить? Вот мы на секундочку я отмотаю назад. Как человек будет доказывать свой опыт с Израиля, с Украины или еще откуда-то, с какой-то другой страны?
Значит, смотрите, что значит с нуля. Это значит, что для страховой компании, канадской страховой компании, вы просто новичок.
То есть вы только что встали, вы ничего не умеете.
Права, только что сели за руль. Вот. Это приводит, естественно, к высоким ценам, потому что вы группа риска. Компания не знает, как вы будете водить. И так будет первые 4 года. И только когда начинается 5-й год, вас принимают за серьезного человека и говорят, хорошо, ты ездил там без аварий, желательно без аварий, без нарушений. Соответственно, это просто убираются многие требования, предъявляемые новичкам, и расширяется выбор страховых компаний, потому что далеко не все хотят новичков.
Окей. Okay. Причем, повторимся, новичок с точки зрения страховой – это человек не тот, который не умеет водить, а тот, который только что сдал на права.
Совершенно
верно. То, что вы там трак-драйвером были, не знаю, в армии на танке катались, никого еще особо интересовать не будет. И как доказывать свой опыт вот для получения, чтобы побыстрее получить права? Как это надо доказывать, если вы знаете, какие бумаги привозить?
Я видел, что некоторые привозят сертификаты из местного, как они называются, ГАИ, я даже не знаю.
Отделение полиции, да.
Из полиции дорожной, да. Здесь нужно его перевести на английский, официально заверенный сертификат, и его можно предъявить, это называется Service Ontario, это там, где вы сдаете экзамены.
Ну, в каждых провинциях называется по-разному, в Онтарио это Service Ontario, в Альберте это называется Registry. Окей, понятно, хорошо. То есть я не знаю, как это работает в Альберте, я просто хотел как бы указать на то, что вот эти конторы, где вы получаете права, где вы сдаете на права, обмениваете права, они в разных провинциях по-разному просто называются.
Да.
Окей, хорошо, значит, с этим мы разобрались, начинаем с нуля. Страховки вообще в Канаде совсем не дешевые, в Онтарио они тем более, еще более дорогие они для новичков. Это, конечно, да, купить машину, за которую вы будете платить в два раза меньше, например, чем за саму страховку, это впечатляет, да, это впечатляет.
Мало того, что Онтарио самая дорогая по страховкам, район Большого Торонто самый дорогой в Онтарио, естественно.
Так что, если вы хотите ехать в Канаду, подумайте два раза, хотите ли вы ехать в Онтарио. А если уж хотите в Онтарио, наверное, не в Торонто.
Не приманивайте людей к себе.
Ну, продаем, что можем. Да, хорошо. Можно ли человеку, который приехал с иностранными правами, с украинскими, с израильскими, не знаю, с кем угодно, можно ли ездить по этим правам в Канаде?
Можно до 2 месяцев. Нужно за это время желательно получить права. Но учтите, что поскольку вы не можете получить страховку канадскую, вы не можете купить машину и ездить на своей. Вы можете только брать в рент,
Ну
на
или уже
съем.
с приятелем кататься, у приятеля взять.
Взять у приятеля любая, ну, кроме своей, машина, которая уже имеет какую-то страховку, либо арендная компания, либо друзья.
Окей. Я, кстати, хочу обратить внимание, когда вы будете снимать машину, если будете снимать машину в рент, обязательно берите вторую страховку, которую вам там предлагают. То есть обязательно есть optional. У меня был случай, когда я работал в банке, ко мне пришел клиент просить ссуду с Франции, француз пришел просить ссуду, он эмигрировал в Канаду. Буквально год назад я его спрашиваю, там, какие-то банкротства какие-то там, что-то, проверяю кредитную историю, он говорит, да, было банкротство. Через неделю после того, как я приехал в Канаду, я взял машину в рент, страховку решил сэкономить, решил страховку не брать, через полчаса я врезался, 50 тысяч дэмэдж, ничего не осталось, как объявить банкротство, приехал в Канаду, называется, эмигрировал. Так что однозначно берите эти страховки, с одной стороны, они, конечно, не дешевые, и кажется, блин, сколько денег мы на эти страховки выкидываем, но с другой стороны, это все повесит на вас, и у вас будет не очень приятная иммиграция.
Страховка – это вещь, которая абсолютно не нужна и жутко раздражает и злит до тех пор, пока она вдруг не
Да,
понадобилась.
абсолютно
Вот
верно.
тогда все рады, что она есть.
Да, и всегда думаешь, почему же так мало сделал.
Вот.
Что будет, если я не приобрету страховку? Ну, мы частично это уже обсудили. Какие последствия и как вообще страховка работает? Что такое дедактабл? Какие там есть? Как можно ее, скажем так, сэкономить на страховке?
Вопрос, что будет, если я не приобрету страховку, это убийственный. Смотрите, значит, вот в Израиле, не знаю, как в других странах, в Израиле, я знаю, есть битуах хова, обязательная страховка. И в Канаде страховка тоже обязательная. Без страховки ездить категорически нельзя. Это, в принципе, уголовное преступление. Если полицейский будет очень добрый, он вас оштрафует на 5 тысяч, но галочку обязательно поставит в вашу историю, и у вас будут большие проблемы со страховыми компаниями. Если у вас такая галочка в истории, компания так называемого обычного рынка, которая работает с обычными водителями, вас не возьмет. Вам нужно идти в компанию, которая страхует высокие риски. Высокие риски означают высокие деньги, высокие платежи. Это порядка 800 тысяч, $1500 в месяц.
То
Поэтому
есть
со
совсем золото.
страховками лучше не шутить вообще. И я вот из разговоров со своими клиентами вижу, некоторые держат страховку в машине, оригинал, и все. Советую вам оригинал держать в кошельке, при себе, около сердца, а в машине держите копию, потому что если вдруг в машину залезут, украдут ваши документы, у вас будет жуткая головная боль их восстанавливать. А если украдут копию, ну и бог с ней.
Да. Но в данном случае мы говорим про обязательную страховку, то есть есть же две, которые страхуют third party, то бишь того, кого мы врезались,
Да.
и страховка, которая страхует нашу машину. Да.
Ну, смотрите, в Онтарио это одна и та же страховка, просто там ставишь галочки, я беру эту опцию, эту опцию, эту опцию. Вот. От какой-то можно отказаться, от какой-то нельзя, но полис у вас один, который включает определенные варианты,
То есть он
определенные опции.
включает или обязаловку плюс.
Плюс, да.
Окей, понятно. Но обязаловка, она обязаловка, на то она обязаловка. А
Обязательно.
что вообще страхует обязаловка? То есть вот как бы обязаловка-то она обязаловка, а для чего она?
Обязаловка она, во-первых, потому что она должна быть. Это уже
Хочешь, не хочешь, да.
хочешь, не хочешь. Объяснять полицейскому, что я забыл, и проверьте в компьютере, что она у меня есть. Это бесполезно. У них каменное лицо. Они не воспринимают никакой язык вообще. Они вам
Тем более
выписывают
слезы,
штраф,
да.
и все. Я из своего опыта, иногда там, вырежете, может, у меня же на лиз машина. И у меня оставалось буквально месяц до конца лиза, и я не приклеил новый стикер, тогда еще были стикеры. Он у меня был в машине, лежал в бардачке, да. Но у
Стикер
меня
такой.
заржавели шурупы, зима, я решил, ладно, все. Меня останавливают, Когда не надо, полиция появляется, останавливает. Я ему показываю, вот у меня есть стикер, все заплачено. Вот вам
Штраф
штраф.
такой.
Все. Вот
Нет,
так.
там работают роботы, не будем
Абсолютно.
это обсуждать. Так, возвращаясь к вопросу, что эта страховка страхует, помимо того, что она должна быть?
Значит, минимальная страховка, она страхует, по-английски называется liability, то есть как бы ответственность. Ваша ответственность перед чужой машиной, если вы виноваты. Вы можете не страховать свою машину, это будут ваши проблемы, но чужую машину, если вы ударили, ваша страховка должна покрывать. Кроме того, она обязательно покрывает лечение в случае аварии. Вот, и она, это же вот минимальное, она покрывает и вашу машину, если вы не виноваты, если стукнули вас.
Она также покрывает пешеходов?
Третья партия обязательно.
Третья партия. Когда мы говорим про третью партию, почему, если я ударил пешехода, откуда здесь появляется третье существо?
Потому что две партии – это вы и страховая компания. Это те, кто участвует в полисе. Больше никто. Поэтому другая машина, пешеход, олень, забор, куда бы вы там ни стукнулись или что на вас не напало, это все третья сторона.
Кстати, по поводу оленя вопрос. Если человек влетает в оленя, за чей счет чинится его машина? Ну, понятно, что оленя уже никто не чинит, там можно собирать на костер, но что происходит именно с машиной? Мне нужна моя страховка, которая покрывает мою машину, или вот эта вот third party, обязательная страховка починит мою машину?
Значит, что бы ни случилось с вашей машиной, кто бы вас ни стукнул или вы кого-то стукнули, вы обращаетесь только в свою страховую компанию, и только она занимается вашей машиной и всеми остальными платежами. Поскольку олень, скорее всего, не имеет страховки, то для вас это получается...
Смотря какой олень, бывают и лоси, которые страховки имеют, но это оставим.
Бывают совершенно удивительные случаи, но, скажем, самый плохой сценарий. У него не было страховки, и он выбежал, там, не то что на красный свет, мама его не учила пропускать машины. Он пробежал, своротил вам бампер, разбил стекло, капот, они мощные такие, все эти олени. Значит, поскольку у страховой компании нет возможности получить обратно деньги, которые она потратила на ваш ремонт, то это будет ваша вина.
И то есть, соответственно, они покроют это, починят, покроют, но просто из-за этого повысить стоимость страховки.
Обязательно, потому что в вашей истории вождения будет написано, что столкновение... И есть столкновение не по моей вине, есть просто столкновение. То есть автоматически по вашей вине. Это будет по вашей вине, к сожалению.
То есть собиратель оленей будет написано.
Да. Жизнь несправедлива, ничего не поделаешь.
Понятно. И если я сбил оленя, то какая часть этой страховки будет покрывать? Обязательная или дополнительная?
Значит, если у вас застраховано только обязательное, то вашу машину чинить будете вы. Но если
я виноват,
вас стукнуло там, стеклом порезало, вы свернули, не знаю, шею, позвонки, у вас все болит, то лечение покрывает обязательный страх.
Окей, хорошо. То есть железо будет покрываться за счет моей второй дополнительной, если она у меня есть.
Угу.
Восстановление самого человека будет или пассажиров будет за счет обязательной страховки. Окей, хорошо. Теперь давайте поговорим о скидках. Скидках, как можно сделать страховку более дешевой. Какие есть варианты?
Ну, во-первых, вот вариант скидки – брать вот эту урезанную страховку, но с риском, что если машину побьют, то чинишь ее сам, если ты виноват.
Ну, то есть в таком случае просто не покупать новую машину, тем более какую-нибудь там BMW брать в лизинг, не знаю, за 1000 месяцев, просто купить какую-нибудь драндулетку, старушку, чтобы вот. Если угрохали, то уж не так жалко. Если там будет на ней царапина, ну, на ней и так уж 20 царапин.
То есть она проживет. Обычно вот такую усеченную страховку и берут владельцы, у которых машины там 20 лет, ее дешевле выкинуть, чем ремонтировать и платить за нее страховку.
Она стоит меньше, чем эта страховка, понятно.
Конечно. Вот. Еще можно, например, что я всегда рекомендую, очень важно, страхуйте машину вместе с жильем. Это не важно, какое жилье.
Когда человек владеет жильем.
Неважно какое, даже если снимает жилье, есть жилье, это может быть что угодно.
Tenant insurance, то бишь.
Tenant insurance, то есть вот схирут на иврите, или собственное жилье, абсолютно неважно. И неважно, это у вас вилла или там хижина дяди Тома. Главное, чтобы было жилье. Тогда вы делаете совместный полис. То есть у вас машина отдельно, дом отдельно, это понятно, два полиса, но в одной компании. Но вы получаете скидку на оба, поскольку это называется как бы пакет. И скидки серьезные. Кто-то дает 5%, кто-то дает и 30%.
Ничего себе.
Да.
Но это, конечно, зависит от стоимости, я думаю, страховки. То есть, если там
нет, человека... это зависит от компании.
А, даже так. То есть, даже если у человека tenant insurance, она там стоит $300 в год, все равно можно
совершенно
получить
верно.
Честную скидку.
Абсолютно неважно. И сколько стоит машина, неважно. Одна компания Понятно. Такая добрая, другая скупердяйная. Все, вся разница. Нет.
Хорошо. Какие еще есть варианты? Можно ли сделать какой-то курс, чтобы страховка была более дешевая?
Да, это рекомендуется. Когда вы сдаете на права, вы проходите какой-то курс в местной школе, получаете сертификат, он вам экономит порядка $100 в год первые 3 года. И может, когда страховка стоит там 2 или 2500 или даже 4, $100 несущественно, но это показывает, что вы ответственный водитель. Это очень важно для страховой
это
компании.
Дополнительный как бы курс или это все включено в тот самый, о котором мы говорили?
Все там, где вы учились, готовились к экзамену на вождение, эта же школа вам выдаст сертификат.
Окей, хорошо.
Кроме того, сейчас в Онтарио, по крайней мере, очень активно продвигается специальная такая телефонная аппликация. Ставится на телефон, неважно какая машина, не связано с машиной, только с телефоном, она записывает, как вы ездите. Там, вашу скорость, превышение скорости, знаете, как вот израильская Waze, она знает, с какой скоростью можно ехать на данной улице, вот она сравнивает, как вы едете с данной скоростью. Это записывает. Резкие ускорения, торможения, там, свиляние с полосы в полосу, время суток, такие все вещи, вот она
не
все записывает. Бежать
надо. То есть я без сарказма сейчас. Есть какие-то девайсы, которые одеваются там куда-то дышать, чтобы проверять, что алкоголя нету.
Дышать не надо. Предполагается, что уж, ну...
Что уже отрезвел, понятно.
Да. Но эта аппликация дает примерно 10% в год. Некоторых процентных компаний даже 20%. Не все компании, кстати, предлагают. Где-то 5 или 6 только. Вот. А если вы показали, что вы хороший водитель, вам дают уже порядка 30% на следующий год.
Угу. То есть существенно.
Существенно. Имеет смысл быть дисциплинированным водителем.
Понятно. А как часто надо ездить? То есть если человек раз в год вообще ездит?
Вот. Значит, правило такое. За первые 3 месяца надо наездить 800 километров.
Угу. В принципе, окей. Немного. То есть теоретически можно иметь 2 телефона или записать ее, не знаю, на телефон ребенка, время от времени с ней ездить.
Можно, да. Но, кстати, по правилам эту аппликацию должны ставить все водители в доме, которые имеют доступ к вашей машине.
То есть там понятно, там тоже не пальцем делали этих андеррайтеров.
Вы наездили 400, жена 400, вот вам готово. А после 3 месяцев вы ездите как хотите, хоть не ездите.
Понятно, то есть это надо, чтобы все были дисциплинированы. Не просто один там летчик, а второй... Хорошо, понятно, не будем рассуждать в этом направлении. Следующий вопрос. Как можно сэкономить еще, например, с помощью deductible, что это такое? Например, не знаю, не страховать там стекла, не страховать там левое-правое колесо, такого плана.
Давайте по порядку. Deductible – это то, что на иврите называется «Ishtatfut Atzmit». Это собственное участие в оплате ремонта.
В первую очередь.
В первую очередь. То есть стандартный deductible – это там $1000. Чем больше deductible, тем, естественно, дешевле страховка, но, скажем, 5000 deductible – это уже неинтересно, потому что большинство мелких аварий сами будете платить. А стандарт – это 1000. Это значит, что если машину побили на 5000, 1000 ваша, 4000 платит компания, угу. Если вы виноваты. Если вы не виноваты, компания платит все 5000, там нет deductible.
Окей, то есть deductible распространяется именно на мою вину.
Совершенно верно. Кроме того, страховки очень много опций. Вот стекло. Хотите страховать стекло или не хотите? Стоит денег. Допустим, если у вас новая машина, вам предлагают, что первые 4 года, если, скажем, ее разобьют в клочья, ее надо списывать, или ее украдут, вам компания заплатит начальную цену покупную.
То есть неважно, сколько через 4 года эта машина стоит, там 3,5 года, она упала в цене там, на 30%, вам все равно заплатят полную стоимость, сколько она стоит.
Совершенно верно.
Но самое смешное во время ковида было парадоксально, но было выгодно иметь подержанную машину, дороже она стоила, чем новая. То есть то, что мне заплатили за новую, мне бы особой погоды не сделало. Они стоили дешевле. Парадоксально, но факт. Понятно, хорошо. То есть стекла можно не страховать, можно...
Да. Еще важно, если у вас там обеспеченная семья, вы покупаете две машины или более, то их надо страховать в одном полисе. Вам дают скидку на, как сказать, вот, multi-vehicle, то есть на несколько машин. Дополнительная скидка, почему нет?
Okay.
Но это владельцами этих машин должны быть супруги. Или оба, или один, одну машину, другой, другой. То есть, если вы пишете владельцам ребенка, пусть даже совершеннолетнего, живущего с вами.
То это другая семья уже как-то.
Он сюда не входит.
Да. Окей, понятно.
Не дадут.
Страхует ли страховка ГРАД, если мне побило там все?
Одна из опций. Хотите ГРАД, сделаем вам ГРАД. Только платите.
Высыпем прям сразу. Окей, хорошо.
Я спокоен. Я совершенно спокоен. Слон менее спокоен, чем я.
Что тебя беспокоит, дорогой? Суп недостаточно соленый.
Дорогая, как застраховать свою жизнь, если мне цены нет? Artem Financial. Страхование как жителей, так и гостей Канады. Калькулятор страховок жизни на нашем сайте artemfinancial.ca.
Следующий вопрос по поводу... Как расценивается стоимость страховки? Если я, предположим, работаю из дома, или я там езжу, не знаю, 50 километров, если я живу в Торонто, или я живу в пригороде Торонто?
Значит, давайте начнем с места жительства. Страховки всегда учитывают, где вы живете. То есть Торонто, большой вообще вся Канада, разбита вот по почтовым индексам. Из страховых компаний знают, что вот почтовый индекс вот такой-то – это опасный район. Угоняют машины, бьют подростки там… Когда люди приезжают в Канаду, им всегда говорят, вот в этот район не ходи, туда не селись, вот здесь спокойно и так далее. Естественно, все это влияет на цену. Поэтому надо быть готовым, что если ты живешь, скажем, в самом Торонто, то близко там, к работе, допустим, все хорошо, но это небезопасный район с точки зрения как жилья, так и машин.
На стоимость. То есть безопасность всегда отражается в стоимости.
Конечно. Это риск компании, которой придется платить потом за ремонт или угнанную машину, или ограбленную квартиру. Значит, она хочет больше денег. Значит, это насчет жилья.
Насчет поездок.
Поездок, вот. В аппликации записано, сколько вы примерно ездите в год. Конечно, никто точно не знает, поэтому пишется примерно там 10 тысяч, 20 тысяч, 100 тысяч.
То есть от того, что я написал 10, проехал 12, никто за это не накажет.
Абсолютно.
Я написал 10, а проехал 80, здесь как бы уже...
Это уже может, опять же, в том случае, если, не дай бог, авария.
Ну да, то есть до джигитам верят на слово, что записали, то записали, до тех пор, пока не случилось, нам фиолетово.
Поэтому если вы написали 10 тысяч, а проехали 5, то просить у страховой компании, а верните мне деньги, тоже бесполезно. Но это тоже влияет на цену, потому что это показывает, как часто машина на дороге, соответственно, как часто она подвергается риску аварии. Еще, что, собственно, больше всего влияет на саму страховку, это тип страховки. В Канаде, в Онтарио, есть 4 типа. Вот мы уже сказали, самый минимальный – liability, то есть только ответственность за ущерб другому лицу, другой машине, пешеходу и так далее. А самый широкий, то есть практически по любой причине, он так называется all perils, по любой причине. Он покрывает все, кроме того, что вот специально прямо оговорено, допустим, вы сами стукнули свою машину там кирпичом по стеклу и так далее. Ну, я утрирую, но в принципе она покрывает.
Я все угодно сделать, понятно. Я видел, у меня был приятель, который с пьяну начал хреначить свою машину ногами, когда к нему подошла соседка, сказала, сейчас я вызову полицию. Мы пытались ей объяснить, что вообще-то это его машина, он просто не совсем трезвый.
Ну да.
Она удивилась и отошла. Так что такое тоже видел, да.
Вот это оговорено, что это исключение. А если кто-то другой с пьяну побьет вашу машину, то это нормально.
Понятно, это не считается, ясно.
Это понятно, что самый высокий риск, самая дорогая страховка. И, в принципе, лучше ее брать, потому что, опять же, пока ничего не случилось, жалко денег, но как только случилось, выясняется, а у меня этого в полисе нет, потому что я взял маленький полис. Что значит маленький? Вот есть полис, который покрывает только столкновение или переворачивание машины. Но значит, сюда не входит пожар, угон, там,
вандализм тот же самый, дерево упавшее.
Вандализм, да, дерево, ничего сюда не входит. А есть comprehensive, то есть такой охватывающий, который все это покрывает, но не покрывает как раз столкновения и перевороты. Поэтому страховые агенты советуют, берите оба. Но берите оба, это вот тот самый первый all perils. Так берите уже его, чтобы вообще не беспокоиться. Все покрыто. Сплю спокойно, езжу спокойно. Эти укороченные, они, в общем-то, скорее для таких уже машин в возрасте.
Или людей, которые особо не передвигаются, не ездят, им это...
Не передвигаются мало. Там, у меня есть клиент, он ездит только в магазин за продуктами обратно. Все.
А что касается, если человек, например, ведет какую-то бизнес-деятельность и время от времени, не знаю, там, construction занимается, время от времени возит там кирпичи?
Вот. В страховке личной машины есть вопрос, используете ли вы ее для бизнеса.
В каком-либо виде, то есть не обязательно пациентов, клиентов возить, это может быть те же самые кирпичи, лопаты, там, не знаю, бетон.
Я езжу к своим клиентам на встречи, но у меня страховка как личная машина. Просто лично, как правило, они дешевле, и там вот дают всякие скидки с жильем, потому что если делаешь коммерческую страховку на машину, она делается отдельно, без всякого жилья, там скидок нету.
Но у вас как-то получается, что вы ездите по своим как бы делам, потому что у вас нету ни инструментов внутри, клиентов вы не возите, то есть вы сами передвигаетесь по бизнесу, да, но у вас ничего внутри в машине нету, чтобы можно было предъявить, что это по бизнесу.
Даже если вы возите, скажем, риэлторы, которые возят клиентов показать дом. Это нормально. Вот. Но если вы возите инструменты, тем более там кирпичи какие-то, которые могут повредить машину, желательно уже тогда делать коммерческую страховку. Во-первых, она покрывает инструменты, которые у вас в машине, если их украдут.
Да, или там сломаются по дороге во время аварии. Да.
Во-вторых, если ваша машина попала в аварию, и полиция пишет, а у него из багажника посыпались кирпичи, страховая компания очень удивится.
Повредил полотно. Да. Полотно дороги.
Да. Да, это, кстати, тоже. Если ваши кирпичи там побили асфальт, кто-то...
Не, должен... ну понятно, там и в столб можно врезаться. Да, и могут повредить столб. Фонарные столбы, они тоже не дешевые.
Тем более, что их полно тут, как это, в деревне, деревянные до сих пор, не бетонные.
Пешехода сложнее сбить.
Пешеход, да, он может увернуться. Хотя здесь, в Канаде, такие лопоухие пешеходы, они даже не смотрят по сторонам, когда дорогу переходят.
Ну, в руках телефон, там не до машины, какая там машина. Окей, хорошо. Тогда вопрос еще. Во время аварии, предположим, врезались, поцарапались, там, не знаю, ударились стеклом, обязан ли я сообщать страховую о какой-то незначительной аварии? То есть понятно, что если я там полмашины разбил, я в страховую буду сообщать. Но я вот там врезался, фару я могу сам поменять, и мне дедактабл там $1000. Надо ли вообще дозвонить?
Окей, вопрос-ловушка.
Давайте так, расскажите, как надо, а люди уже сами сделают вывод.
Понятно, надо ли им это окей. Не... Скажу, как надо по закону. Да, обязательно, любая царапина, любое там столкновение, все что угодно, вы сообщаете в страховую компанию. Понятно, что если вы не хотите портить свою историю, и у вас там действительно царапина, или там помяли дверь, как покрасить ее за $700, у вас дедактабл 1000, вы все равно ничего не получите от страховой. Может, вы решите не звонить в страховую, но по закону, Я обязан сказать,
что... Я как бы от себя добавлю, поскольку я не имею такие лицензии, имею право чесать языком как угодно на эту тему. Если вы врезались, предположим, сами, и никто про это не узнает, то здесь уже вы решаете, стоит вам, не стоит, выгодно, невыгодно. Но если вы врезались в кого-то, например, или человека, не дай бог, сбили, соответственно, машину поцарапали, То есть понятно, что если надо будет звонить и в полицию тоже, или же у вас была какая-то авария и вы повредили другую машину, то тот человек может позвонить и сообщить. То есть вы можете не позвонить, но он-то позвонит, и о вас узнают, и вам мало не покажется, если вы не сообщили. Здесь вопрос всегда, знает ли кто-то еще. Если никто не знает, то, может, страховая и не узнает о вашей помятой двери, которую вы сами там поменяли. А если знают, то, да, желательно сообщать, исходя из того, что кто-то да может рассказать. А может, сосед там, не знаю, увидел, что его помяли, и сообщит. Есть здесь такие товарищи тоже.
Даже если вы договорились с другим водителем, я вам оплачу ремонт, это, в общем, недорого, да-да, вы полагаетесь на его слово, что он не сообщит страховую. Он может получить с вас деньги и потом сообщить страховую.
Это поэтому, да, здесь лучше с этим не играться. Насколько влияет цена страховки, если была какая-то авария? И важен ли размер аварии? То есть, в смысле, размер ущерба?
Важно и то, и другое. Опять же, для новичков, как правило, эту опцию не дают. Для более опытных водителей подавляющее большинство компаний дает опцию прощения первой аварии. Неважно, вы виноваты или не вы, это авария, и вам ее прощают. Это значит, что в данной компании, если вы будете там оставаться за ней и продлевать год за годом страховку, эта авария не повлияет на цену. Вторая авария дальше повлияет.
Вторая авария за какой период времени?
Как правило, знаете, опять же, закон говорит 3 года. На самом деле страховые компании смотрят, как правило, 10 лет. Есть некоторые, которые хотят только вот белых и пушистых, они смотрят 20 и 25.
20 лет без аварий, но это же надо вообще быть, я не знаю, счастливчиком.
Нет, надо просто аккуратно, счастливчиком. Ну, вот я езжу 23 года. У меня нет ни одного тикета вообще, ни одного штрафа. Ну, я такой вот белый пушистый. Страховка у меня все равно дорогая. Вот. Машина в лиз берется, лизованные машины, это полная страховка обязательно и так далее. Так вот, если есть эта опция, в данной компании вам ее простят. Если вы ищете, когда у вас обновление полиса, ищете получше вариант и вам предлагают другую страховку для другую компанию, для той компании ваше прощение не волнует никого, они считают, авария есть авария. Соответственно, у них может быть и ниже все равно. Это, опять же, какая авария, когда была, сколько заплатили. Аварии делятся на мелкие, до 2000 долларов ущерба, и крупные...
Какой 2000? Это вообще одна царапина сегодня.
Мы живем в Канаде. Здесь законы меняются примерно раз в 200 лет.
Понятно. То есть 2000, когда это писали, там на 2000, наверное, машину можно было купить.
Совершенно верно, да. Сейчас 2000 – это все эти LED-фонари, фары, наверное, сами уже больше стоят.
Если самое обычное зеркало стоит там 1000-1500, конечно. Вообще ни о чем, просто поменять его, да.
Я вот недавно прочел, у меня Toyota Camry, самая базовая, мне нормально. И я прочел в Bloomberg вот на той неделе. Оказывается, вот в бампере, ну что такое бампер, ну кусок пластика, да? У меня в моей Camry 43 сенсора в этом бампере. Радар.
У меня, наверное, сенсоров меньше.
Что я смещаюсь с дороги, да, у меня там бибикает, все. Поменять вот этот бампер – это куча денег.
Да.
Поэтому считайте, любая авария – это плохо, это дорого.
Понятно. Интересно. Как влияет на ситуацию, как влияет на страховку, не на ситуацию, на страховку, если у человека есть семья, и там в семье, например, мама, папа, ребенок, и там у всех троих есть права, и у всех разные права.
Значит, смотрите, по закону, опять же, если у человека нету своего собственного полиса, он должен быть записан у кого-то другого.
Даже если он не просто у него права, например, у сына есть права, но он машину не водит, машину он не владеет, у него просто вот он сдал, не знаю, теорию, например.
Да, он обязан быть в полисе у родителей.
У любого или у обоих?
Зависит от того, как записаны родители. Они оба в одном полисе или у каждого своя машина и свой полис.
Понятно.
Кстати, если ребенок сдал только теорию, он денег не стоит, его можно записать. Пусть у него идет стаж страхования. Поскольку он не имеет права ездить один с G1 после теории, то он ничего и не стоит. Это не...
То есть страховка от этого в цене не увеличится. Просто надо его записать.
Да. Но как только он сдаст G2, вот тогда родители видят скачок долларов 300-400 в месяц сразу же.
Ох.
Да. Причем мальчики стоят дороже, чем девочки. Опять же, старые.
Давайте сражать девочек.
Кажется, что женщины водят аккуратнее. Но...
Да, кстати, статистически женщины живут дольше. Теперь я понял, почему.
Статистически люди до сих пор верят, что Walmart – это самая дешевая торговая сеть, потому что она всегда была самая дешевая. Это давно ушло, но привычки остались. То же самое. Вот. Но ребенок должен быть записан у кого-то из родителей. Это в том случае, если, скажем, у мужа свой полис, у жены свой, они могут быть, могут водить чужую машину все равно, но они могут быть не записаны в полисе. В принципе, это все.
То есть неважно, сколько людей в семье живет, ну, то есть в одном, скажем так, в одном доме живет мама, папа, дети и имеют права, то все должны быть, все, кто имеют права, должны быть записаны в страховке хоть у кого-то.
Даже если там дедушка, который вообще раз в год ездит, его надо просто в аппликации пишется водитель один, допустим, папа, он водит там 50%, мама водит 30%.
Ребенок водит 20%. Мама водит 30%, соответственно, ребенок водит оставшиеся, и там цена страховки будет от этого влиять, от этой пропорции.
Да, потому что ясно, что опытный водитель ездит больше всех.
Угу, окей. И еще такой вопрос. Когда мы говорим о правах, я подразумеваю, что права имеются в виду канадские. То есть, если там, предположим, мама, папа живут в семье, у папы есть права канадские, у мамы только, не знаю, израильские, украинские, там, какие угодно, то, соответственно, тогда маму мы в страховке не заявляем, потому что к Канаде она не имеет отношения. Ну, к вождению в Канаде она не имеет.
Маму заявляем туда как occasional driver.
То нет, есть... если она не имеет права водить, то есть если у человека нету канадских прав, она все равно будет, все равно ее надо заявить.
Если 2 месяца прошло, она не имеет права садиться за
руль. То есть тогда и в страховку заявлять ее не надо?
Не надо.
Окей.
Считается, что у нее нету прав, да.
Ну да, окей, хорошо. По поводу штрафов, как штрафы влияют и какие штрафы? Например, парковка влияет ли на стоимость страховки?
Парковка не влияет вообще. То, что вот как меня поймали, стикера нет, не влияет вообще. Ну, я на всякий случай его отбил через суд, но не влияет. Но влияет очень скоростной режим. Почему-то в Канаде бытует мнение, что вот я еду там на хайвее 120 вместо разрешенных 100, полиция меня не останавливает, мол, закрывай глаза, это нормально. Ничего подобного. Камеры стоят, камера фиксирует нарушение, все уходит сразу в сервис интерио.
Это такой вопрос. Меня же не видели, то есть конкретного человека не видели, то есть это же приходит на машину, это же не приходит
правильно. А полис выписывается на машину.
Окей, то есть полис не выписывается на человека, полис выписывается на машину, и за это повышаем цену.
Полис выписывается на человека, но там записано, какая машина у него в полисе. И это твоя проблема доказать, что ты был за рулем. Тут как в суде презумпции невиновности не бывает. Ты виновен, вот ты доказываешь, что ты не верблюд.
Понятно, хорошо. И потом... на основании того, что мы ездили на хайвее 120, нам пришел штраф, соответственно, страховка повышается.
Конечно. А если очень важно, в городах, не знаю, как в Калгари, в Торонто, есть масса улиц, где ограничение 40. Это вообще современную машину трудно удержать на 40, но уж очень старайтесь, потому что 40 – это либо школы, либо пенсионеры.
Либо просто, чтобы выписывать штрафы.
Но, как правило, это школы и пенсионеры, и там очень часто стоят камеры. Угу. Вы не увидите полицию, но там камеры вот так между деревьями.
Кстати, вопрос в Альберте.
50, там, где 40, это глубейшее нарушение.
Ну, конечно, это вы превысили там сколько, 20%?
25%, конечно.
20%. У вас стоят, вот в Альберте, например, там, где стоит камера, должен стоять значок. Я вообще не понимаю этого идиотизма. То есть заранее меня должны предупредить, что вот здесь будут камеры. Далеко они не всегда там стоят, где есть этот значок, но там, где есть камеры, надо ставить этот значок до того, как я въезжаю в эту зону. У вас тоже такое есть? Или камеры стоят где угодно?
Камеры стоят где угодно, значки стоят иногда да, иногда нет. Но, в принципе, вот в Швейцарии мне пришлось много и поездить. И там везде стоят предупреждения. Впереди радар. Это просто для страстки. Не надо гонять, потому что впереди тебя поймают, если ты плохо ездишь.
Ну, я не совсем понимаю. То есть, если они хотят... чтобы мы ездили с определенной скоростью везде, то зачем предупреждать заранее, просто присылать штраф? Ну, слава богу, что стоят, предупреждают. Хорошо, неважно, имеем, что имеем, обсуждать это особого смысла не имеет. Теперь, насколько эти штрафы влияют на стоимость страховки? То есть, будет ли такое, что с первым штрафом, например, простят, а вот со следующим уже там... взлетает.
Опять же, опция страховки, опять же, она стоит денег. И опять же, ее, как правило, не дают новичкам. Прощение первого штрафа. И тут, в принципе, неважно, это красный свет проскочил, скоростной режим, там на знак «стоп» не остановился. Это штраф, он тебе прощается. Угу. Опять же, только в этой компании.
Угу. Понятно.
В остальных... компании не распространяется.
А насколько вся эта информация, база данных распространяется на другие провинции? То есть, если я поехал в Онтарио, получил там штраф, узнает ли Альберта, где я живу, про этот штраф?
Как правило, нет.
Правило не узнает. Если хотите гонять, езжайте в другую провинцию.
Да, да, можете, да. Но штраф, скорее всего, нет. Но авария, как правило, да.
Понятно.
Тем более, что страховые компании здесь все канадские, они страхуют везде.
Ну, они будут знать, конечно, конечно. Окей. Могу ли я с этими правами, которые я получил в Онтарио, ездить в других провинциях, или если я решил из Онтарио переехать в Альберту, надо ли мне что-то переделывать, пересдавать экзамены, опять что-то менять?
Ездить в отпуск, командировку, ради бога, по всей Канаде. Если вы переезжаете жить постоянно, надо пересдавать. У вас есть, опять же, по-моему, 2 месяца на то, чтобы получить местные права. Не знаю, какие правила в каждой провинции, нужно ли пересдавать полностью с экзаменом, или можно просто прийти в местную полицию и поменять. Я думаю, что это зависит от законов конкретной провинции.
Окей, хорошо. Что происходит, когда человек попадает в аварию? Что делать? И в большинстве случаев люди теряются, то есть страховка-то одно дело, я страховку сделал, а другое дело, как ей пользоваться.
Ну, если вы в состоянии, здоровья, если вы можете позвонить в страховую компанию и предупредить, что вот, смотрите, или даже страховому агенту, потому что многие нервничают, по-английски надо разговаривать, знаете. Можно позвонить страховому агенту, он сообщит компанию.
Надо ли сразу это делать? То есть я врезался в субботу?
Прямо на месте, потому что надо объяснить, что произошло. Поэтому, если английский позволяет и нервная система, лучше звонить напрямую в страховую, а не агенту. И компания скажет: окей, мы вам вышлем буксировщик сами и оплатим, чтобы вы не платили потом там возвращать. В общем, они дадут инструкции, что делать. Потому что страховая должна знать, что произошло, и как ей минимизировать свои затраты, чтобы человек не вез на этом буксировщике машину, скажем, за 50 километров к себе домой, если ближайшая там ремонтная какая-то станция есть в 20 километрах.
Кстати, мой совет людям по возможности, ну, звонить в страховую – это одно, но в то же самое время тут же выбегаете из машины, если вы можете, в состоянии, и снимаете всю сцену просто вдоль и поперек на камеру. Неважно, что там, кто прав, кто виноват, чтобы потом можно было по этим видео определить, в каком состоянии машина была, потому что бывает так, что эту машину привезут в гараж, а половины машины нету, потому что растеряли по дороге или там поцарапали по дороге.
Правильно, правильно. Артём, снимаете машину, крупным планом все повреждения, окружающие, особенно если вы выехали правильно, а тот пропустил красный свет или знак «стоп», обязательно это снять, чтобы машины видны были, знак виден и так далее. Переснять права и страховку второго водителя обязательно.
Также, соответственно, номер машины.
Номер машины, да, и все. В общем, документальный фильм вы делаете.
Да. Желательно также иметь камеру переднего и заднего вида, чтобы все это снимать, чтобы потом вам не сказали, что «а я ехал вперед, а на самом деле человек поехал назад, и вас ударил, и вам будут приписывать, что вы, что это вы в него врезались, а не он назад поехал». Дал задом, как говорится. Поэтому это, мне этот совет дал как-то адвокат, так что советую. Да, адвокат нам это рассказал после того, как в нас врезались.
У меня стоит.
Правильно, абсолютно верно. Снимайте все. Свидетельства нам нужны. Хорошо. Я думаю, что на этом первую часть нашего подкаста мы будем заканчивать. Есть ли у вас какие-то еще советы по поводу именно автомобильных машин? Ну, в смысле, автомобильных страховок.
В принципе, мы практически все важные вещи уже обговорили. Единственное, что я хотел бы сказать, я много лет жил в Израиле, и я водил так же, как все израильтяне.
Ну, то есть в Израиле бытует шутка. Что такое доля секунды? Доля секунды – это время, которое успевает пройти между тем, как загорается зеленый свет и бибиканье машины сзади.
Абсолютно верно. Абсолютно верно. И, честно говоря, хотя я по-прежнему сажусь за руль, когда я приезжаю в Израиль, но все-таки я уже предпочитаю, чтобы меня возили.
Ну да, это уже не тот стиль вождения, здесь
да,
водят по-другому.
Я совершенно езжу по-другому, я очень аккуратен. И, в принципе, в Канаде, вы, конечно, увидите лихачей, ради бога, сколько угодно. Но вы обратите внимание, что в Канаде ездят более спокойно и более дисциплинированно.
Но здесь люди хотят умереть своей смертью, да?
Да, и причем желательно подольше ее оттянуть.
Да.
Вот. И это один из факторов этого желания, то, что страховки умопомрачительно дороги.
Да, отлично. Хорошо, тогда эту часть мы заканчиваем. Мы обязательно поместим контакты Михаила и пожелаем вам как можно больше успешных клиентов без аварий. И перейдем ко второй части.
Данный подкаст сделан лишь для вашей информации. Компании, инвестиции, страховые продукты и другие материалы, упомянутые в подкасте, упомянуты лишь для ознакомления и не являются рекомендацией к действию. Так как мы не знаем вашей конкретной ситуации, то мы не можем нести ответственность за ваши действия после прослушивания подкаста. Пожалуйста, обращайтесь к специалистам, если вы не уверены, как поступить. Спасибо, что слушаете нас, и не забывайте задавать вопросы.